Глава 6. Первое свидание со Смердяковым. Это уже в третий раз шел Иван Федорович говорить со Смердяковым по возвращении своем из Москвы. В первый раз после катастрофы он видел его и говорил с ним сейчас же в первый день своего приезда, затем посетил его еще раз 2 недели спустя. Но после этого второго раза свидание свои со Смердяковым прекратил, так что теперь слишком месяц, как он уже не видал его и почти ничего не слыхал о нем. Воротился же тогда Иван Федорович из Москвы уже на 5-й только день после смерти родителя, так что не застал и гроба его. Погребение совершилось как раз накануне его приезда. Причина замедления Ивана Федоровича заключалась в том, что Алеша, не зная в точности его московского адреса, прибегнул для посылки телеграммы к Катерине Ивановне, а та, тоже в неведении настоящего адреса, телеграфировала к своей сестре и тетке, рассчитывая, что Иван Федорович сейчас же по прибытии в Москву к ним зайдет. Но он к ним зашел лишь на 4-й день по приезде и, прочтя телеграмму, тотчас же, конечно, сломя голову, полетел к нам. У нас первого встретил Алешу, но, переговорив с ним, был очень изумлен, что тот даже и подозревать не хочет Митю, а прямо указывает на Смердякова, как на убийцу, что было вразрез всем другим мнениям в нашем городе. Повидав затем исправника, прокурора, узнав подробности обвинения и ареста, он еще более удивился на Алешу и приписал его мнение лишь возбужденному до последней степени братскому чувству и состраданию его к Мите, которого Алеша, как и знал это Иван, очень любил. Кстати, промолвим лишь 2 слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу. Он его решительно не любил и много-много что чувствовал к нему. Иногда сострадание, но и то смешанное с большим презрением, доходившим до годливости. Митя весь, даже всею своей фигурой, был ему крайне несимпатичен. На любовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием. С подсудимым Митей он, однако же, увиделся тоже в первый день своего прибытия, и это свидание не только не ослабило в нем убеждение в его виновности, а даже усилило его. Брата он нашел тогда в беспокойстве, в болезненном волнении. Митя был многоречив, но рассеян и раскидчив, говорил очень резко, обвинял Смердякова и страшно пугался. Более всего говорил все про те 3000, которые украл у него покойник. «Деньги мои, они были мои», — твердил Митя, — «если б я даже украл их, то был бы прав». Все улики, стоявшие против него, почти не оспаривал, и если толковал факты в свою пользу, то опять-таки очень сбивчиво и нелепо. Вообще, как будто даже и не желая оправдываться вовсе пред Иваном или кем-нибудь, напротив, сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бронился и кипятился. Над свидетельством Григория об отворенной двери лишь презрительно смеялся и уверял, что это черт отворил. Но никаких связных объяснений этому факту не мог предоставить. Он даже успел оскорбить в это первое свидание Ивана Федоровича, резко сказав ему, что не тем его подозревать и допрашивать, которые сами утверждают, что все позволено. Вообще, на этот раз с Иваном Федоровичем был очень недружелюбен. Сейчас, после этого свидания с Митей, Иван Федорович и направился тогда к Смердякову. Еще в вагоне, летя из Москвы, он все думал про Смердякова и про последний свой разговор с ним вечером накануне отъезда. Многое смущало его, многое казалось подозрительным. Но, давая свои показания судебному следователю, Иван Федорович до времени умолчал о том разговоре, все отложил до свидания со Смердяковым. Тот находился тогда в городской больнице. Доктор Герценштубе и встретившийся Ивану Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Федоровича твердо отвечали, что падучая болезнь Смердякова несомненна, и даже удивились вопросу, не притворялся ли он в день катастрофы. Они дали ему понять, что припадок этот был даже необыкновенный, продолжался и повторялся несколько дней, так что жизнь пациента была в решительной опасности, и что только теперь, после принятых мер, можно уже сказать утвердительно, что больной останется в живых, хотя очень возможно, — прибавил доктор Герценштубе, — что рассудок его останется отчасти расстроен, если не на всю жизнь, то на довольно продолжительное время. На нетерпеливый спрос Ивана Федоровича, что, стало быть, он теперь сумасшедший, ему ответили, что этого в полном смысле еще нет, но что замечаются некоторые ненормальности. Иван Федорович положил сам узнать, какие это ненормальности. В больнице его тотчас же допустили к свиданию. Смердяков находился в отдельном помещении и лежал на койке. Тут же подле него была еще койка, которую занимал один расслабленный городской мещанин, весь распухший от водяной, видимо, готовый завтра или послезавтра умереть. Разговору он помешать не мог. Смердяков осклабился недоверчиво, завидев Ивана Федоровича, и в первое мгновение как будто даже срабел. Так, по крайней мере, мелькнуло у Ивана Федоровича. Но это было лишь мгновение. Напротив, во все остальное время Смердяков почти поразил его своим спокойствием. С самого первого взгляда на него Иван Федорович, несомненно, убедился в полном и чрезвычайном болезненном его состоянии. Он был очень слаб, говорил медленно и как бы с трудом ворочая языком, очень похудел и пожелтел. Во все минут 20 свидания жаловался на головную боль и налом во всех членах. Скопическое сухое лицо его стало как будто таким маленьким, височки были всклочены, вместо хохолка торчала вверх одна только тоненькая прядка волосиков. Но прищуренный, как бы на что-то намекающий левый глазок, выдавал прежнего Смердякова. С умным человеком и поговорить любопытно, тотчас же вспомнилось Ивану Федоровичу. Он уселся у него в ногах, на табурете. Смердяков со страданием пошевельнулся всем телом на постели, но не заговорил первый, молчал, да и глядел уже как бы не очень любопытно. «Можешь со мной говорить?» — спросил Иван Федорович. «Очень не утомлю». «Очень могу-с», — промямлил Смердяков слабым голосом. «Давно приехать изволили?» — прибавил он снисходительно, как бы поощряя сконфузившегося посетителя. «Да вот только сегодня! Кашу вашу здешнюю расхлебывать!» Смердяков вздохнул. «Чего вздыхаешь?» «Ведь ты знал!» — прямо брякнул Иван Федорович. Смердяков солидно помолчал. «Как же это было не знать? Наперед ясно было. Только как же было и знать, что так поведут?»
«Что поведут? Ты не виляй. Ведь вот ты же предсказал, что с тобой подучие будет тотчас, как в погреб полезешь. Прямо так на погреб и указал».
«Вы это уже в допросе показали?» — спокойно полюбопытствовал Смердяков. Иван Федорович вдруг рассердился.
«Нет, еще не показал, но покажу непременно. Ты мне, брат, многое разъяснить сейчас должен. И знай, голубчик, что я с собой играть не позволю».
«А зачем бы мне такая игра-с, когда на вас все мое упование? Единственно, как на Господа Бога-с», — проговорил Смердяков, все так же совсем спокойно и только на минутку закрыв глаза.
«Во-первых, — приступил Иван Федорович, — я знаю, что подучию нельзя наперед предсказать. Я справлялся. Ты не виляй. День и час нельзя предсказать. Как же ты мог тогда предсказать и день, и час, да еще и с погребом? Как ты мог наперед узнать, что провалишься именно в этот погреб в припадке, если не притворился в подучий нарочно?»